Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, приветствую вас в «Отличной семье», где мы, как всегда, делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. Сегодня мы решили поговорить на важную тему, хотя, вот я думаю, начиная каждый раз нашу передачу, какая тема у нас неважная? Каждый раз тема важная. Но, друзья, о чем будет сегодня разговор? Что такое привязанность? И... если она нарушена, ну, сначала мы разберемся, да, с тем, что такое привязанность, вообще зачем она дана людям, что она дает и что наоборот, скажем, происходит с человеком, когда привязанность нарушается, вот, и что можно с этим делать приемным родителям, как привязанность восстанавливать, потому что мы все в курсе, ребенок, который прожил непростые ситуации, обычно он страдает именно либо отсутствием этой привязанности, либо нарушением привязанности. И я вот когда выбирала фотографии для анонса, у меня сразу родился такой образ хрупкого растения, которого вырвали, вот его корневую систему вырвали и оставили без почвы. Но мы понимаем, что произойдет, оно погибнет. И вот вторая картинка, когда это растение сажают в горшочек, оно там приживается и начинает продолжать жить, приносить какие-то плоды. Все, я прекращаю сейчас свое длинное вступление и с удовольствием представлю нашего спикера, замечательного семейного детского психолога, эксперта АНО «Общество семьи», человека, который написал и книги, и тренинги, продолжает этим заниматься, Наталья Мишанина, наша любимая Наталья.
Здравствуйте. Я очень рада, что вы меня пригласили именно на эту тему, да, потому что она звучит не только у приемных родителей, да, но она очень актуальна в теме вообще отношений. Да, и у взрослых она звучит, да, потому что как формировалась в детстве привязанность, будет это отражаться на отношениях во взрослом возрасте. Поэтому очень важно разобраться, да, а у отношений приемного ребенка с приемным родителем, да, тут еще такая особая грань, на которую следует посмотреть. Я с вами совершенно согласна про вот этот образ, вот, да, из одного, да, горшочка вынули, да, там не прижился, и пересадили в другой, как тут, да, это вот получается какая-то двойная схема, двойная система. Вот, поэтому спасибо большое, у меня на этот счет очень много размышлений, и очень много историй есть, да, которые, да, подтверждают, что привязанность – это очень-очень важно.
Да, я надеюсь, что мы сегодня как раз коснемся вот разных граней и поможем вам, дорогие друзья. Поэтому, пожалуйста, вы нас слушаете, что-то записываете. Если у вас есть вопросы, ваш опыт, обязательно делитесь, потому что нам важна ваша обратная связь. Как вы это понимаете, принимаете, согласны, нет. Да, давайте взаимодействовать. Но действительно, тема привязанности – это один из таких важных пластов. Во всяком случае, к этому часто обращаются приемные родители, говорят вот так или иначе, но нас это касается, да? нам это больно, мы проходим сейчас вот этот период. И вопрос вообще, можно ли вообще восстановить привязанность, как это делать, а что происходит, если не получается, а как жить дальше? Вот, ну, не возвращать же ребенка. А вообще может ли жить человек, который не может привязываться? Здесь много вопросов. Еще раз скажу, постараемся на все ответить. И, наверное, начнем вот все равно с самого начала, как часто это происходит, чтобы мы определились в понятиях, потому что у каждого может быть свои представления, все-таки что такое привязанность, да, и ее роль в коммуникации для человека, в жизни человека.
Ну, чтобы мы говорили на одном языке, да, я скажу, ну, так, может быть, даже популярно несколько, потому что, ну, чтобы было понятно, что мы
Да.
говорим про привязанность как об эмоциональной связи, причем она врожденная, эта эмоциональная связь, которая необходима ребенку во взаимоотношениях с его значимым взрослым. Эмоциональная связь. Ребенок просто необходимо ему привязаться. Чему-то, кому-то, скорее всего, кому-то, потому что иначе он просто не выживет. Да, но эта связь эмоциональная к тому значимому взрослому, который удовлетворяет его потребности. Вот если в двух словах про привязанность. И вот когда я веду эту тему, мне, ну, всегда я задаю вопрос, на что похожа привязанность? Вот своим слушателям задаю такой вопрос, и они очень часто говорят, что это ниточка. Это ниточка, это связь, да, вот она так и как бы видится, что эта ниточка может быть тонюсенькой, эта ниточка может быть плотной, такой крепкой, да, но все-таки эта связь обозначается некой ниточкой, которая в какой-то момент обрывается, да, и привязывается, если это при истории приемной семьи, а иногда и привязывается несколько раз, а иногда и не привязывается совсем, да, но тем не менее, да, вот этот образ ниточки, который, да, очень хорошо обозначает понимание привязанности ребенка ко взрослому.
То есть, если мы говорим вот прямо про самое начало, мы понимаем, что ребенок, он привязывается, ну, если у нас все нормально с нашей жизненной историей, к маме, конечно, вот к тому, кто сразу с ним начинает контактировать, как только он родился, да, приложение к груди, вот это вот прижимание, обнимание,
Да.
разговоры, обеспечение всяких нужд и потребностей. Ну, это может быть не только мама, там и папа, конечно, но про маму говорим, потому что все-таки
Потому
ребенок
что ребенок из
из
мамы,
нее
да,
выходит, и с ней
появляется.
нужно больше всего, да, все-таки. Да. А если мамы нет, то что у нас там? Железная кровать с решеткой, ну, периодически, да, приходят
Да. Другая уже
сотрудники.
история, да, холодно, страшно. Приходят разные люди, да, вот кто-то даже где-то подсчитывал, что это огромное количество рук, которые, да, перемещают ребенка от одного сотрудника к другому, там, да, и ребенок не понимает, а где же, да, на что опереться-то, где мои руки-то, где мой запах, где моя мамочка, да, вот.
Кстати, я даже слышала, что именно сотрудники, работающие там, у них тоже есть свой такой, ну, некий код и табу, чтобы тоже не привязываться к ребенку. Не особо-то с ним вот так вот вступать в контакт ни телесно, ни эмоционально, потому что человеку тоже тяжело, он выстраивает свою четвертую стену, он же не может всех забрать. Бывает такое, да, что кому-то больше тяготения, но тоже там себе человек ударяет по рукам, и выходит, что у нас есть не человек к человеку, а некая функция.
Функция,
Функция, которая,
да.
да, она обезличена, она не выстраивает вот эту ниточку, и вот это маленькое создание, оно получается с самого начала, какие получает такие сигналы от мира, какое проявление. Вот мне здесь дают, ну, что-то необходимое, чтобы выживать, ну, а по сути больше ничего. А мы понимаем, что все-таки, ну, не хлебом единым жив человек. И вот, кстати, Наташа, вот два слова. Вот помимо эмоциональности или, скажем, помимо, может быть, сентиментальности, как некоторые могут понять, потому что это очень важно, некоторые люди все-таки смотрят на вот этот контакт и физический, и эмоциональный, как, ну, на нечто такое дополнительное, знаете, такую вишенку на торте. А если ее нет, то тоже ничего страшного, его же кормят. Его же обеспечивают всем
Ну, он же
необходимым.
живой, в конце
Да,
концов, да,
он же
он же
живой,
получил.
действительно, да. То есть самое главное ему дают. А здесь же все гораздо глубже, то есть помимо вот этой вот мимишности, там запускаются процессы, либо они не запускаются, там и созревание мозга, и многих других процессов таких, и психофизиологических. Вот об этом два слова.
Нет, ну совершенно право вы сказали, да, если мы смотрим прям совсем на только родившегося малыша, то для него важна не только функция. Ну, даже есть такое исследование, оно, правда, проводилось в прошлом веке, но тем не менее, когда детям создали вообще в детском учреждении, куда помещались малыши, стерильные условия. У них было все, вот это вот, все на высшем уровне, да, и чистота, и кормление, и все по часам, и воздух, да, там гуляли они, все вроде было бы, но не было вот этого эмоционального контакта, не было эмоционального и тактильного контакта, да, и что в результате? В результате дети начали погибать. Дети включали вот этот механизм умирания, потому что они чувствовали, что они никому не принадлежат, что они никому не нужны. Да, несмотря на то, что условия были созданы идеальные на тот момент, казалось. Да? И вот тогда
Страшно.
было подтверждение тому, что эмоциональный контакт лежит в основе привязанности. Да, что очень важно ребенку эмоционально чувствовать, что он кому-то принадлежит. Да, вот здесь вот такая тесная связь между привязанностью и принадлежностью. Да, когда я принадлежу и принадлежу человеку, которому я доверяю, который удовлетворяет мои потребности.
И я сразу вспомнила, вот мы как-то неоднократно озвучивали, что ребенок, который был воспитуем все-таки какое-то время, находился в кровной семье и потом попал в приемную, да, там много может быть проблем, но это лучший вариант, нежели отказник, который не был нигде, как наоборот, некоторые считают, что это за лучшее. Вот он не получил травмы определенной детской, да, вот этого опыта такого деструктивного. Вот он просто лежал в этой кроватке чудесной, за ним нянечки ухаживали, а сейчас он вот просто с чистого листа приходит в нашу семью. Оказывается, что это гораздо хуже, потому что там запускаются такие процессы, которые, возможно, необратимыми могут быть. И вот это действительно очень тяжело, что даже ребенок, который прошел какие-то тяжелые ситуации жизненные в кровной семье, он больше имеет опыта и ресурса для исцеления, нежели тот, кто сидел вот в этих идеальных рафинированных условиях в железной кровати.
Да, у которого не было надежды вообще как-то позвать своего взрослого, отчаяться и уже там спокойно себе, не хочется этого слова говорить, погибать, да, вот, потому что я никому не нужен, вот это вот отчуждение, да, я никому не нужен, зачем мне на этот мир, да, появился в этот свет, вот, поэтому здесь, конечно, нет, вот если говорить про привязанность, она есть у всех. Она есть у всех абсолютно, да, даже вот у малышей, которые приходят, да, они все равно привязываются к каким-то рукам, к какому-то запаху, так или иначе. Но опять же, мы говорим о разных видах привязанности. Мы, конечно, фантазируем на тему надежной привязанности, когда ребенок привязан к значимому взрослому, да, когда этот взрослый идет на его зов, да, вот этот вот круг привязанности, когда у ребенка есть потребность, он сигнализирует о том, что она появилась, эта потребность. Взрослый приходит, удовлетворяет эту потребность, да, и ребенок успокаивается и до следующей потребности, да, например, чувство голода. Вот он что начинает делать? Он начинает сигнализировать: хочу есть, начинает плакать. Мама слышит: ага, заплакал, пойду-ка я его покормлю. Покормила, ребеночек насытился, успокоился, мама положила его в кроватку, идет заниматься своими делами. Но ребенку вдруг чего-то другое захотелось, да, с мамой пообщаться, мало пообщался, опять сигнализирует, да, и вот каждый раз один и тот же взрослый появляется и удовлетворяет его потребность. Вот тогда возникает некая такая безопасная база для ребенка, что если я позову, ко мне придут. Я позову,
Да.
и мама здесь рядом. Да, и
Да,
вот тут
это еще про безопасность, да, что вот этот мир, он относительно безопасный, но,
естественно.
вернее, даже не относительно, для ребенка он же не размышляет в таких сложных категориях. Этот мир безопасный априори даже. Вот
Да.
фундаментальные, потому что у меня потребности, я о них говорю, и на них реагируют. И это происходит, ну, постоянно. Да, конечно, иногда родителю трудно бывает понять, а почему же он плачет, вроде бы и накормлен, вроде и то, и все, но это немножко другое уже. Все равно ребенок не один, он в контакте, он чувствует тепло, он чувствует внимание, и опять же, вот это взаимодействие с ним происходит. Но это про вот эту стабильную
Про
безопасность, про принятие,
надежность, да,
да.
о которой мы мечтаем, мы об этом говорим на родительских школах, на вебинарах, да, я постоянно говорю о том, что должна быть надежная привязанность. Вот она формируется из того, что удовлетворяется потребность ребенка, значимым взрослым, неважно кто. Да, для ребенка какое-то определенное время, ну, неважно кто, лишь бы удовлетворялась потребность. Конечно, в идеале это мать. А если это не мать, да, а если это там папа или бабушка приходит, там не только там меняет памперсы и кормит из бутылочки, она же еще и разговаривает, она еще там говорит, какой ты мой хороший, какой ты мой замечательный, да, вот эта интонация, вот это вот обволакивание, да, теплом и эмоциями сразу становится для малыша понятно, что да, его любят, что он нужен, да, что он хороший. Это вот как раз три базовые потребности удовлетворяются, да, в любви, в хорошести и в нужности. И тогда
Я
это...
сразу вспоминаю мультик, его, по-моему, тоже обязательно показывают на клубах приемных родителей. Вот это наш замечательный теленок и волк. Ну,
Да,
когда, да,
папаня, да, вот...
папаня, да, ну вот, а то мама, да, мама, вот это вот все, да. Ну, то есть в данном случае волк мамой стал, вот мамой, и он покрыл вот эту
Привязанность была показана
внутреннюю,
очень, да,
да. Там и
как
защита, там и внимание, там и кормление, и, в общем, все на месте. Волк молодец, справился со своей такой ролью приемного
да, очень
родителя.
хороший мультфильм, очень хороший пример, да, где волк еще и разговаривал с теленком.
Да.
Да, вот это важный момент, что он как-то
Не просто
эмоционально
кормил, не просто
не
кормил,
просто
да.
кормил, да. Вот.
Наташ, а вот когда мы говорим, ну, мы сейчас все люди относительно грамотные, вот заглядываем в интернеты, тоже читаем про привязанности, что вот избегающая привязанность, там, допустим, еще разные виды, это относится вот к тому, о чем мы сейчас говорим, или это немного про другое? Тревожная привязанность.
Нет, это про это. Я начала говорить
Про
о
это,
том, что привязанность у каждого своя, да, она есть, но она бывает разного окраса, да, есть надежная, фундаментальная, а есть, например, тревожная привязанность, да, когда ребенок зовет маму, мама не появляется, потом раз она появилась, но в следующий раз непонятно, да, будет мама появляться или нет.
Да.
Да, и вот он ожидает. А иногда и отчаивается, и удивляется, когда мама пришла, и он ей радуется. А мама ему не радуется, да, выполняет функцию, уходит обратно, да, и тогда вот все время находиться в такой тревоге, все время в таком напряжении находиться, да, останется мама рядом или не останется, уйдет она или не уйдет, да сколько она уйдет. Да, вот эта тревожность, она, конечно, и отражается на понимании про себя, про мир, про других людей. Да, то есть вот мир вот такой вот, чего-то надо от него ожидать, да, вот это вот перманентное чувство тревоги.
Мне кажется, вот это важно, мы уже проговорили, но сейчас хочется как бы это подчеркнуть, что вот эти взаимоотношения с мамой или с тем, кто маму замещает вот на начальном этапе и формирует эту привязанность, это не только взаимоотношения, понятно, родителей и ребенка, это вообще отношение к миру.
Вообще
То есть вот
отношение к миру, да.
какая сформировалась привязанность, так человек и впишет себя вот в бытийность, будет относиться к миру, относиться к себе в этом мире, взаимодействовать с людьми именно по вот этому типу привязанности.
Да, именно так, это как раз его стратегия будет взаимодействие в отношениях. Да, и я знаю массу примеров, когда взрослый начинал оценивать свой тип привязанности, да, вот в примерах с приемными родителями. И почему там родитель задает вопрос, почему я не могу найти общий язык с ребенком? Да, и когда мы проверяли вот эту часть привязанность самого взрослого, взрослый имел, например, последний случай, тревожно-избегающую форму привязанности. Да, то есть он не шел на контакт, потому что у него такая форма тревожно-избегающая. Это не просто тревожиться, да, еще избегать всяческого общения, потому что это общение было негативным. свое время, да, и лучше вот где-то отсидеться, где-то отмолчаться. И тут появляется ребенок, у которого нарушенная привязанность, да, еще непонятно по какому типу. Он начинает проявлять себя, проявлять свое поведение, там, вплоть до агрессивного поведения, а взрослый прячется в свою привязанность, в тревожное избегание. Да, и хорошо, когда взрослый это понимает, потому что взрослый может излечить своего внутреннего ребенка с подобным типом привязанности. Да, а
Вот
вот
если
ребенок.
тревожная привязанность, да, это, ну, как бы такое ощущение непостоянства, нестабильности, то есть ты не знаешь, действительно, примут ли, будут ли тебе оказывать там поддержку, внимание, любовь, ты все время сомневаешься в этом, допустим, то избегающее – это сложность построить более глубокие отношения, то есть как только они, ну, из дружеских и таких более поверхностных переходят в глубинные, человек из них выходит.
Да. То есть он не выходит, он старается как бы, да, избегать максимального контакта, да, как бы прячется все время, находит какие-то причины, чтобы не взаимодействовать, потому что опыт-то, тревог-то нарастает внутри. Да, так или
Получается,
иначе.
что все-таки тогда приемному родителю, потому что вот мы сейчас уже сказали, что дети-сироты это прям, ну вот практически каждый из них, ну, имеет определенное нарушение все-таки привязанности в большей или меньшей степени, но в основном. Приемному родителю важно узнать именно о том, какой у него вот эти привязанности, прежде чем
Конечно.
начинать историю.
Знаете, я вообще вот на своей школе, с которыми родителями я работала, это прям была задача на теме привязанности, да, пройти этот тест по привязанности, да, и
Ну,
определить
это
свой
прям
свой.
очень важно,
Это
да.
очень важный момент, чтобы потом уже было понимание, уже на собеседовании с этим родителем мы начинали проговаривать, да, что может быть, если вы столкнетесь с подобным нарушением. Да, ваша задача создать надежную привязанность, а вы не знаете как. Да, и вот здесь вот уже на понимание, на осознание того, что вот у меня избегающий, да, вот я в детстве всех сторонился. Хотя внешне я был очень спокоен. Внешне спокойный, да, вот избегающая привязанность, она вот такая, да, что я вроде бы внешне спокойный, но мне не хочется ни с кем общаться. Да, то есть у меня настолько много тревоги, потому что я не знаю, чего ожидать от окружающих. Да, вот.
Кстати, я встречала избегающий тип привязанности, милейшие люди. Ну, они на самом деле таковыми и являются.
Да.
Я к тому, что они на поверхности могут быть очень общительными, но никого к себе не подпускать. Если мы говорим
Никого не
о
подпускают,
выстраивании до
да,
отношений, да, выпускать
расстояние.
корни вот в глубину, да, здесь вот сразу такая вот дистанция, да, не надо, не надо ближе. И если получается вот так по жизни узнать об этом человеке больше, то в большинстве своем открывается травма, да,
Да,
то есть почему-то.
совершенно верно, абсолютно верно. Есть еще один тип привязанности, она называется дезорганизованная привязанность, да, когда человек вообще не понимает, то есть ребенок вообще не понимает, как себя вести. Он бежит к маме, и в то же время он опасается, что она сейчас, да, что от нее ожидать. Или он, наоборот, выбирает стратегию замирания, мама начинает его теребить, ну пойдем, ну давай. И да, ему становится от этого страшно, и он уходит, да, вот в эту вот избегающую позицию. Да, вот
Да.
это вот. И тогда на основе вот этой дезорганизации возникает такой тип поведения, как я никому не доверяю, буду доверять только себе. Вот это вот самые сложные ребята в детском доме, мне приходилось общаться, да, которые доверяют только себе. Мне никто не нужен, да, я все в жизни уже познал, да, 12-15-летний парень там или девочка. Да, я буду доверять только себе, потому что взрослые ненадежные, им доверять нельзя, потому что неизвестно, что от них ожидать. Вот это вот самые тяжелые ребятки, с которыми приходилось взаимодействовать. Но, тем не менее, все равно, вот, работая с наставниками, у меня был такой мощный случай, когда ребенок с дезорганизованной привязанностью, вот, ну вот вообще, она никого ни к себе, девочка, не подпускала. Но у наставника была такая устойчивая такая цель, она говорит, я все равно сформирую привязанность с этим ребенком. Ну, мы чуть забежали, да, на 15-летних, и это произошло. это произошло. Да, я
Вот мы
потом
сейчас, да,
расскажу,
поговорим.
как, да.
Да, расскажем как. Да, я еще как раз хотела вот один вопрос, чтобы мы осветили, потому что мы сказали, что случай с отказниками, он более тяжелый, нежели с детьми, которые даже были в кровных семьях. Да, несмотря, казалось бы, на то, что вот иллюзорно картинка может быть обратной, что там, я говорю, все прекрасно, все чисто, все хорошо, а здесь он через что прошел, бедный ребенок. Но вот мы уже говорили вот об этих разных видах привязанности, но есть еще как реактивное расстройство привязанности.
И это
Вот оно,
уже заболевание, да, это
да,
уже
чем вот оно
скелетоны.
отличается от вот вышеперечисленных?
Да, конечно, там, если мы говорим реактивность, это значит непредсказуемость поведения ребенка. Здесь связаны с эмоциональными и поведенческими нарушениями. Да, это чаще СДВГ, это чаще биполярное расстройство личности. Да, я уже сейчас не буду в клинику углубляться, но это уже диагноз. Это уже диагноз, которым нужно идти к психиатру, к детскому, да, и определять, почему так. Дети, которые, да, сами по себе и чаще всего проявляют негативное отношение к миру. Они защищаются агрессивными поступками, и там, ну, много всего неприятного, да, и суицидальное поведение, и разные аддикции, и разные девиации. Это все вот связано с реактивным нарушением. Вот. Это психиатрия. Извините, но это вот уже так. Это нужно идти туда. Но это когда вот прям совсем-совсем плохо, да.
Да, но приемный родитель, он когда может узнать, что у ребенка есть этот диагноз? Ну, допустим, если, может быть, об этом его не предупредили, то есть выясняется ли это как-то в процессе общения или вот гостевого режима, то есть на что-то можно обращать внимание и попросить, допустим, если там дадут разрешение, договориться о исследовании, да, обследовании, например, там ребенка, чтобы какие-то диагнозы уточнить. Или это невозможно, и это тоже как, ну, некоторый такой кот в мешке, и это я не про ребенка, это я про диагноз. То есть мы вроде не подразумевали, а вдруг раз здесь вот вывалилось, а мы к этому не готовы.
Ну, если говорить про диагнозы как таковые, да, то их практически не видно до 3 лет. Как только ребенок, да, взрослеет, он уже начинает владеть речью, он уже начинает владеть своим поведением, начинает там проявлять эмоции и так далее, да. Ну, то, здесь это трудно вообще понять, потому что идет процесс развития, даже не всегда понимается умственная отсталость до определенного момента. Ну и, соответственно, если мы смотрим на нарушение привязанности, в этот момент еще можно что-то скоррелировать. Да, вот если говорить про расстройства реактивные, лучше про них говорить уже в младшем школьном, подростковом возрасте, когда идет яркое проявление поведенческих реакций. Можно ли на этапе гостевого понять? Вы знаете, тут тоже очень интересная вещь. Все зависит от ребенка. Иногда ребенок проявляет себя как просто вот спокойный, желающий понравиться. Это как правило. До того момента, пока ему, да, что-то не понравится, пока не будет удовлетворяться его потребность, когда появятся требования со стороны взрослого, да, и можно понять, где ребенок сопротивляется, да, где ребенок дает действительно вот эту негативную, неадекватную реакцию. Да, с поломкой мебели, там, с такими яркими, агрессивными порывами, да, по-разному бывает, да. Не хочу пугать, но вот даже вплоть до того, что месть проявляли дети по отношению там, к кровным детям, да, по отношению к требованиям семьи, начинали мучить, да, домашних животных, которые есть в семье. Но это уже не здоровье. И если идет какое-то опасение, да, со стороны родителей, он не понимает, что происходит с ребенком. Вроде бы безопасность, вроде бы последовательность, вроде бы правила, вроде бы все соблюдено по протоколу, да, и адаптация происходит. Но ребенок начинает вот проявлять вот такие поведенческие реакции, нужно, конечно, советоваться и психологом изначально, да, потому что на этапе адаптации могут происходить разные моменты привыкания, вхождения в семью. Ну и в дальнейшем, конечно, обращаться, снять, как я всегда люблю говорить и всегда говорю, давайте мы исключим клиническую картину. Да, если это клиническая картина, то здесь, конечно, нужны уже препараты для того, чтобы наладить биохимию мозга. И это неплохо, я не хочу сказать, что это плохо, это наоборот помогает многим родителям, да, у нас даже есть фильм «Белая мама», где там очень так ярко показано, как происходили эти все процессы.
Я вот прям только хотела сказать, что это
Да?
как раз не страшно, да, а это наоборот важно, что вы обнаружили вот эту проблему, и теперь можно на нее воздействовать. И не надо бояться слова психиатр, то есть там очень даже все может быть в помощь. То есть благодаря вовремя установленному диагнозу, правильно подобранным медикаментам, действительно, ситуация может быть совершенно другой, и ребенку будет лучше. И понятно, что диагнозы могут быть разные. И бывали такие случаи, когда человек испробовал абсолютно все, что возможно. Ну, наверное, это важно было и для ребенка, и для себя, чтобы потом себя не в чем было упрекнуть. Но когда стоит угроза, например, жизни других детей и приемных, и кровных, и одного
Да,
ребенка, ты
да.
понимаешь, что ты не можешь тоже как приемный и родитель кровный. Ну, скажем, уходить, забирать безопасность у большинства людей в твоей семье ради одного ребенка, ну, как бы вот это ни звучало, да, и приходилось и помещать в определенные учреждения и так далее, для того, чтобы остальные были
Есть у нас, да,
безопасны.
там есть такие истории, но они во благо ребенка. Да, не надо, да, винить себя, что я вот отдаю там психиатру, да, и там ребенок лежит в клинике. Да, но если действительно это просто в помощь, это, ну, есть такая задача еще у приемного родителя, это сохранение нормальной биохимии мозга. Это нарушение в биохимическом составе мозга. Да, ему обязательно нужно СДВГ, да, это любимый наш диагноз, синдром дефицита внимания, гиперактивность. Сразу на это обращаем внимание, там агрессивное поведение, и ребенок не может успокоиться и так далее. Да, это ЗПР, задержка психического или психомоторного развития, задержка, да, там наоборот ребенок слишком задерживается и так далее. Да, это все как раз проходит через определенных специалистов, да, вот наших узких специалистов. Он должен быть обязательно у семьи в ресурсе, да, для того, чтобы помочь ребенку. Не от того, что там ты меня там в психушку там, отправляешь. Нет, нет, просто мы с вами не можем знать, да, почему это происходит. Но мы можем знать другие вещи. Вот мне кажется, что очень важно. Я недавно была на прекрасном форуме соцдеревень, соцакадемия, да, и там я познакомилась с прекрасным человеком, Рязанцевым Николаем Александровичем, и он связал привязанность с принадлежностью. Мне прям вот запало это, да, и он говорит, что для того, чтобы надежная привязанность сформировалась, очень важно знать три компонента. Первое – это историю ребенка, да, какая у него была привязанность, как он вообще, да, что с ним происходило до, да. Второе – это история вхождения ребенка в приемную семью, да, то есть как, что там происходило, хотел он, не хотел, как его интегрировали, как он привыкал, да, с тем опытом, который он несет с собой. Да, и третье – это история самой приемной семьи, вот о чем мы мало задумывались, да, а как семья создавалась, а что там происходило, а как у них с привязанностями с другими детьми, а у самих-то какая привязанность, а как они выстраивают эти отношения. Вот это прям очень важное триединство, оно должно быть в сознании каждого приемного родителя. Да, то есть понимать не только историю, да, ребенка, его вхождение в семью, в приемную, ну и самих себя оценить прежде всего. Да, могу.
Да, я думаю, что это прям первый шаг к тому, чтобы нам сейчас поговорить, как восстанавливать эту привязанность, создавать ее. Вот из чего мы как раз вот ткем эту ниточку, которая соединит нас с приемным ребенком. То есть одно из, я так поняла, это важно вот пройтись по этим ступенечкам трем, которые сейчас вы назвали, Наташ, да? Особенно в отношении себя, то есть у тебя какая привязанность, как ты строишь отношения с людьми, какие в этом
Супругом, как я строю
здравоохранении.
отношения со своими кровными детьми, да, определенная стратегия, да, я их избегаю, я мама-функция, или я все-таки мама, которая может дарить тепло и одаривать любовью всех членов семьи, да, вот это очень, правда, важно. И мы начали с вами с грудничков, да.
Да,
Вот
да.
как формируется привязанность? Я сейчас вспоминаю, как родилась моя дочка. Я рожала в отделении акушерства и гинекологии. Оно в то время, в 85-м году, в 84-м году, извините, было одно из таких престижных в Москве. Вот мне там суждено было. Вот я прошла целый цикл от мамы, которая вообще боялась, что у меня сейчас что-то появится, да, до тесной привязанности, которая существует уже 40 лет. Да, моей дочери 40 лет в этом году, вот она, да, клинический психолог. Но что было? Как это грамотно было выстроено? Да, первое – это когда ребенка не убрали от тебя, положили тебе на живот. И
Да.
вот эта вот лягушонка, извините, да, она поползла глаза в глаза, контакт. Мы с ней встретились глазами. Вот оно запустилось, материнство. Первая капля молозива на запах. Да, еще молока-то не было, на запах, да. И вот что происходило у мамы во мне? Это, вот сейчас я рассказываю, у меня тело откликается, да, это невероятное чувство любви вот к этому человечку, который ползет по тебе на запах молока и смотрит тебе в глаза. И самое удивительное, вот это вот этим беззубым ртом еще тебе и улыбается. Только-только родился. Да, и вот эти акценты, значит, стоит, я была таким, ну, скажем так, образцом рождения. У меня еще 7 или 8 студентов присутствовало на моих родах, да, и вот профессор рассказывал, вот, смотрите, что происходит, как это происходит, вот сейчас это будет то, а я уже не могу, я уже люблю этого ребенка до безумия, потому что я не хочу его никуда, мне хочется его обнять, вот ее накрыли пеленочкой, да, я ее вот так вот и держала.
И никуда не отпускать.
Никуда не отпускала, никуда. Ну, там были процессы уже там с пуповиной, с отделением, да, там, и все остальное. Но она вот, она до сих пор у меня. Вот 40 лет вот. Вот эта связь, она сейчас живет в Санкт-Петербурге, она сама клинический психолог, такой востребованный в городе, да, а вот эта связь, она есть до такой степени, что у нее что-то происходит, я уже знаю, да, то есть это какой-то вот сигнал, какой-то
На
эфемерное
интуитивном таком,
что-то.
да.
И да, если что-то там у нее, я тоже это чувствую. То есть мы друг друга чувствуем на расстоянии. Да, мы можем позвонить друг другу в одно и то же время. Да, мы можем там приготовить одно, да, даже до смешного. Мы выбираем лак. Один и тот же. Ну, это вот про вот эту надежную привязанность, да, но это было, это вот первый такой шаг, да, и потом уже, когда я говорила с огромным количеством специалистов по привязанности, вот этот момент, он отмечался, что первое – это контакт глаза в глаза и контакт тела к телу, кожа к коже. Вот два таких вот основных правила.
Тактильный контакт, зрительный контакт, да, и вот еще вы запах
Словесный
отметили,
контакт,
да, запах еще.
слова эмоционально, да, когда мы говорим, я тебя люблю, все будет хорошо, я с тобой рядом, ты мой самый лучший, да, ты хороший, как я рада, что ты у меня появился, да, то есть не скупиться на слова.
И вот если мы это перенесем уже на взаимоотношения приемных родителей, то есть там не было возможности, конечно, родить этого человека и положить к себе, и чтобы он пополз и посмотрел тебе в глаза. Но вот сейчас он у тебя есть, и он уже не младенец. Допустим, если это не младенец, если это ребенок, там 4-5 года ему. И я не знаю, опять же, истории могут быть разные. Он мог быть вообще лишен вот контакта с матерью, как мы говорили, отказник.
Да,
Или у него
вот.
был какой-то контакт с матерью, да, и он
И
тоже
был
там полный
жестокий
изменник.
контакт с мамой.
Или жестокий,
Он
может быть, контакт с
просил, а
мамой.
мама его била за это.
Да, может быть, да. Все вот может быть разное, да, вариативное.
История, да? Первая история
История,
ребенка.
да. Да. Вот эти шаги, как мы можем перенести на вот уже историю взаимоотношений приемного родителя и ребенка? Вот как мы говорим, зрительный контакт, слова, тактильность, запах. Во что, как это мы проявляем?
У нас, не побоюсь этого слова, у психологов, которые работают с приемными семьями, есть такое понятие донянчивания. Донянчивание, да, его надо донянчить. То есть ему дать те потребности, которые у ребенка не было. Да, и вот мы как раз и предлагаем, да, общаться с ним на уровне глаз. Да, брать его за руки, смотри, посмотри мне в глазки, да, дай я тебе там, да, дай твою ладошку поглажу, да, и говорить слова, общение, диалог, монолог, да, взаимодействие, любое взаимодействие, но рядышком, вместе, да, и мы знаем, что вот эта формула взаимодействия, она работает, когда мы что-то делаем вместе, что-то делаем, мы рядом, мы контактируем телесно. Да, мы общаемся при этом, у нас формируется форма общения, мы уже знаем, как мы будем общаться друг с другом, ребенок получает этот опыт общения. У нас свой тип общения, мы можем на ха-ха общаться, да, мы можем, да, увидеть, если ребенок сторонится, значит, нам надо еще, да, как-то потерпеть и подождать, и вот это вот расстояние между общением как-то, да, еще, ну, скажем так, учитывать потребность ребенка, что он еще не готов к общению, да, то есть не заливать его своим общением. Ну и, соответственно, вот когда ребенок чувствует эту безопасность, мы создаем эти условия безопасности. Это очень важно. При взаимодействии мы создаем эти условия безопасности. Здесь безопасно, потому что мы показываем, ну, другую картину мира. Вот у него, да, вот так было. Мама с ним не
Да,
общалась, не разговаривала. А здесь будет вот так. Смотри, мы каждый вечер садимся, да, все за стол, и каждый рассказывает, что у него произошло. Да, пусть он не говорит, но хотя бы слушает. Но он сидит рядом, плечо к плечу.
То есть в безопасности важна ритуальность, то есть постоянство, то есть то, что
Постоянство,
мы делаем все
стабильность.
время, да, чтобы ребенок понимал, вот он в этой среде, и когда он в этой среде, и мы делаем что-то, то тогда безопасно, вот тогда комфортно, и
Тогда
это, конечно,
комфортно.
может, да, не считаться сразу, вернее, даже не сразу приняться,
Не
потому что у
сразу,
него
нет.
другое, да, но тем не менее это вот как раз открытая дверь к тому, чтобы принимать и пропускать через себя.
Да, вот здесь как раз последовательность, да, и постоянство очень важно, что каждый день по капельке, да, вот даже, вот очень хороший фильм «Мачеха», но он советский, советских времен, с Татьяной
Да,
Рыбниной.
замечательно, потрясающе,
Вот
да,
да, вот
здоровенный.
там, вот это как она бережно находила путь вот к этой девочке. Там же тоже приемная девочка от ее мужа.
Да.
Вот она к ней, вот этот подход прямо вот по крупиночкам собирала. Вот боялась лишний раз как-то надавить, вот, потому что ну, нельзя давить. Нужно время, нужно терпение, нужно понимать, чтобы ребенок, да, понял, что здесь тоже, ну, можно взаимодействовать, что человек не несет никакой угрозы, а наоборот хочет тебе помочь. Но я пока не забыла, хочу сделать один акцент, да, есть такое понимание, что только мама приемная, которая приняла на себя ответственность, будет создавать эти безопасные условия. Нет, я здесь категорично, безопасные условия должны создавать все члены семьи. Все. То есть ребенок должен войти в безопасную среду.
Ну, правильно,
Безопасную.
потому что если мама создает их, а, например, кровные дети к этому не готовы, и
Да.
они да, будут разрушать, то, соответственно, как? Опять ребенок будет находиться в подвешенном состоянии, или вот как на такой вот на серфинге, да, волна, как она пойдет, как накроет, опять надо приспосабливаться. Здесь важно, чтобы действительно он почувствовал вот эту вот базу, ну,
Стабильность, да, устойчивость. Вот
стабильность.
есть устойчивый взрослый, рядом есть еще устойчивый взрослый, к которому можно подойти, да, что-то спросить, что-то сказать, да, что поможет покушать, там, поможет с уроками, поможет посмотреть там фильм или еще что-то. Да, вот эта безопасная среда, она отличная от той среды.
Ну вот, извиняюсь, просто немного перебила, но вот с этим сложнее, потому что если все-таки ты как ну, взрослый берешь там многое осознанностью, там проходишь ЭПР и так далее, то такой кровный ребенок, он не всегда может быть готов к тому, что, с чем он столкнется. Потому что, конечно, картина ему может быть представлена и даже в разных
Далеко
красках.
ходить не буду,
Вот, азбуку
да?
счастливой семьи.
Азбука счастливой семьи для приемных родителей, рабочая тетрадь для детей. Я за то, чтобы готовить всю семью, в том числе и кровного ребенка. Ну, представьте себе, что вы приходите в семью, да, вот вас кто-то принимает, а кто-то, а вот ему важно именно с ребенком в семье сформировать эту связь. Почему? Потому что в детском доме он прожил там полгода, год, но он мог сформировать надежные отношения только с своими сверстниками. Конечно, кому он будет тянуться? Он будет тянуться к кровному ребенку. А кровный ребенок не готов. Он все время его будет шпынять, да, и тогда что? Тогда все усилия, да, на формирование привязанности, они, ну, останется только функцию выполнять, да, вот ты у нас живешь, ты у нас столуешься, мы тебя там накормим, обучим, и 18 лет, до свидания, да, но это не про привязанность совсем. Вот, а когда мы объясняем ребенку, зная историю приемного, да, что вот он прожил 2 года или там перемещался с одного учреждения в другое, да, и у него вот такая история, вполне возможно, он захочет с тобой общаться. Вполне возможно. Ты должен быть к этому готов. Давай подумаем, как это будет происходить. Да, то есть заранее вот эту вот безопасность мы создаем еще до прихода приемного ребенка.
Да. Ну, дорогие, я очень надеюсь, что мы как раз никого не удручили, а наоборот вдохновили, потому что инструменты есть, возможности есть. Вот мы часть уже назвали, да, что мы можем подключать, это чувствовать ребенка, да. Вот очень важно тактильный контакт, зрительный, словесный, внимание на ребенке. Смотрите, что ему больше нравится, потому что кто-то любит больше обниматься, кому-то важно больше слушать. И уже исходя из этой индивидуальности выстраивать вот эту ниточку, этот путь, по которому вы будете двигаться уже в общении. И, конечно, как мы говорили, да, изначально вот эти три ступени, это про самого ребенка, его история, да, как он, что у него было в прошлом. Далее это вы сами,
Сам
соответственно,
вход в семью очень
сам
важен.
вход в семью, да, сам вход в семью,
История
и
приемного
третье,
ребенка в новой семье, да.
да, и третье это про вас самих и про вашу приемную семью, какой у вас те привязанности, вы на что реагируете, что получается, что не получается, то есть вот эти моменты желательно осветить, посмотреть, поработать с ними, и это уже будет хорошая база для того, чтобы двигаться дальше. Но вот у нас, как всегда, время бежит невероятно быстро, осталось всего 3 минуты. Я все-таки хочу, чтобы вы рассказали вот про вот этот случай, да, вот этой пары, замечательная девочка-подросток и наставник, да, как ей удалось все-таки преодолеть эту стену, разобрать ее по кирпичикам и добраться до самого ребенка.
Вы знаете, просто это какая-то хрестоматийная история. Да, вот она делала все как нужно. Да, первое, она узнала, чем интересуется эта девочка, да, вот этот контакт, конгруентность, найти вот эти точки соприкосновения. И она услышала от воспитателя детского дома, что девочка интересуется фотографиями, путешествиями. А девочка неформалка абсолютно, да, у нее она вся в татуировках, она вся в там, да, всяких разных красивостях, да, с абсолютно лысой головой, неформальная девочка. И, ну, очень любит путешествовать, очень любит про путешествия, очень любит фотографии. И вот, значит, наставница, она говорит, ой, пожалуй, я ей как раз расскажу то, где я была. И получилось так, что когда девочка лежала в психиатрической больнице, вот, тоже удивительный момент, как она убедила персонал, чтобы ее пропускали, это отдельная история, но она приходила девочку навещать. И вот они сидели на улице, и она говорит, слушай, я тут вот в Испании была, хочешь, я тебе фотографии покажу? Ну, та сидела только, ну, мне это ногу, как обычно, да? Ну, она говорит, ну, хорошо, ты сиди, я сама посмотрю. И она начала так листать эти фотографии, эта девочка подсела поближе и говорит, о, а это что такое? А вот это что такое? Да? Она говорит, ну, давай я тебе расскажу. Вот, и следующим этапом, да, они начали фотографироваться. Они сделали селфи, она, значит, ее сфотографировала, они начали смотреть друг про друга. И потом наша замечательная наставница начала ей рассказывать про нее же. И причем про те части ее личности,
Лично, да.
да, которых она не видит. Она говорит, слушай, ну, во-первых, внешне ты очень красивая. Вот правда, у тебя красивые черты лица. И нашла там какие-то фотографии, где ей показала. Смотри в профиль, посмотри, когда. Потом следующий этап это был про ее качество. Она говорит, слушай, мне так нравится твое увлечение путешествиями. Вот это прям, я тебе хочешь, я тебе буду рассказывать, потому что она была там и в Турции, и в Израиле, где она только не была. Она кто? Ну да, давай, рассказывай. И через месяц, то есть они сидели уже в обнимку. Они уже там общались на разные темы. Она привозила какую-то ей информацию про нее в том числе и показывала, что она безопасная, что по-честному поступает, да? Вот один раз ее не пустили, она прям так и сказала: «Отдайте ребенку записку, что я не приду, написанную моим почерком». То есть вот такая настойчивая наставница была.
Дорогие, ну мы обязательно еще продолжим, потому что тема привязанности, она настолько многогранна, и здесь хочется приводить действительно разные примеры из жизни, рассмотреть их для того, чтобы вас вдохновить. Спасибо, Наташа, что вы были с нами, что мы
Спасибо вам,
прикоснулись к
спасибо.
этой теме. Дорогие, ждем ваших отзывов. Счастливо. Бог всем помощь. Пока.
Всем пока.